11. В отличие от Уайермана, я не таскал с собой старый, битком набитый бумажник «Лорд Бакстон». Обычно я засовывал в передний карман одну кредитную карточку, водительское удостоверение, пару-тройку купюр и полагал, что этого достаточно. А бумажник держал в запертом ящике письменного стола в гостиной. Я его достал, просмотрел визитные карточки, нашел нужную с надписью «Галерея Скотта», вытянутыми золотыми буквами. Как и ожидал, услышал автоответчик, включавшийся после окончания рабочего дня. После того, как Дарио Нануцци произнес положенную речь и прозвучал звуковой сигнал, я сказал: «Привет, мистер Нануцци, это Эдгар Фримантл с Дьюма Ки. Я сделал паузу, потому что хотел сказать «парень», но вовремя понял, что он меня таковым не воспринимает. Я художник, который пишет закаты с большими раковинами, растениями и другими поставленными на них предметами. Вы говорили о возможной выставке моих работ, и если интерес до сих пор не пропал, не могли бы вы мне позвонить?» Я продиктовал номер и положил трубку. Настроение у меня чуть поднялось. «Само собой. Я же что-то сделал». Я достал из холодильника пиво, включил телевизор, решив, что смогу найти и посмотреть какой-нибудь приличный фильм, прежде чем лечь спать. Из-под дома доносился приятный, убаюкивающий шум. Ракушки вели негромкий и неспешный разговор. Этот разговор прервался голосом мужчины, стоявшего перед чистоколом микрофонов. Я попал на 6-й канал, и на текущий момент роль звезды досталась назначенному судом адвокату Кэнди Брауна. Должно быть, его записанная на видео пресс-конференция происходила в то самое время, когда Уайерману обследовали голову. Выглядел адвокат лет на 50, волосы зачесывал назад, собрав на затылке в конский хвост, и не создавалось ощущения, что к делу он относится формально. Напротив, и внешность, и голос указывали на готовность положить все силы и опыт на защиту клиента. Он говорил репортерам, что мистер Браун просит признать его невиновным по причине безумия. Он сказал, что мистер Браун — наркоман, шизофреник и большой любитель порно. Адвокат ничего не сообщил о пристрастиях мистера Брауна к мороженому, равно как и о его музыкальных вкусах, но лишь потому, что список присяжных еще не был сформирован. Помимо микрофона 6-го канала, я увидел микрофоны с логотипами NBC, CBS, ABS, Fox и CNN. Тина Гарибальди не получила бы такую известность, если бы выиграла конкурс по орфографии или научную олимпиаду. Не получила бы даже, если бы спасла домашнего песика, бросившись за ним в бурную реку. А вот если тебя изнасиловали и убили, то о тебе уже говорит вся страна. И все знают, что убийца держал твои трусики в ящике комода.
«Он честно признается в своих зависимостях», — известил адвокат. «Его мать и оба отчима были наркоманами. Детство мистера Брауна напоминало сплошной кошмар. Его систематически избивали, он подвергался сексуальным домогательствам. Он лечился в психиатрических клиниках от душевных заболеваний. Его жена... добрая женщина, но и у нее с психикой далеко не все в порядке. Такого, как он, вообще не следовало выпускать на улице».
Теперь адвокат смотрел прямо в объективы камер.
«Это преступление Сарасоты, не Джорджа Брауна. Я искренне жалею семью Гарибальди. Я плачу вместе с семьей Гарибальди».
Камеры не смогли уловить на его лице ни одной слезинки в подтверждение последнего.
«Но казнь Джорджа Брауна не вернет Тину Гарибальди и не исправит систему, при которой психически больные люди безо всякого присмотра ходят по улицам. Это мое заявление. Спасибо, что выслушали. А теперь, если позволите...»
Он начал отходить от микрофонов, игнорируя вопросы. И все было бы в порядке. Во всяком случае, могло пойти иным путем, если бы я выключил телевизор или перешел на другой канал. Но я этого не сделал. Я смотрел и слушал говорящую голову уже в студии 6-го канала.
Роял Боньер, адвокат-крестоносец, который выиграл с полдюжины безнадежных про-боно процессов, сказал, что сделает все возможное, чтобы исключить из материалов дела видеозапись, сделанную камерой наблюдения у разгрузочных площадок универмага Билса. Про-боно. Безвозмездно, без гонорара. Латынь.
И тут же начался показ этой чертовой видеозаписи. Девочка с рюкзачком за плечами пересекает контролируемую камерой зону справа налево. Браун появляется из-за пандуса и берет ее за руку. Она смотрит на него снизу вверх и вроде бы задает вопрос. И вот тут жутко зазудела моя отсутствующая рука, будто ее атаковал пчелиный рой. Я вскрикнул, как от изумления, так и от боли, и повалился на пол, сбросив на ковер и пульт дистанционного управления, и тарелку с сэндвичем. Принялся чесать то, чего не было, до чего не мог добраться. Услышал собственный крик «Прекрати! Пожалуйста, прекрати!» Но, разумеется, прекратить это можно было лишь одним способом. Я поднялся на колени и на четвереньках пополз к лестнице. Услышал хруст, колено опустилось на пульт дистанционного управления и раздавило его. Но сначала переключился канал. С шестого на КМТ, Country Music Television. Алан Джексон пел об убийстве в музыкальном ряду. Поднимаясь по лестнице, я дважды хватался за поручень правой рукой. Схватился бы, если бы она у меня была. Но я буквально чувствовал скрип потной ладони по дереву, а потом рука проваливалась, как сквозь дым. Каким-то образом мне удалось забраться по лестнице в розовую малышку. Не без труда я встал. Локтем включил все лампы и, пошатываясь, поспешил к мольберту. На нем стояла незаконченная картина «Девочка и корабль». Я снял ее, не удостоив и взглядом, поставил чистый холст. Я задыхался, со стоном втягивая в себя воздух. Из-под волос выступил пот. Я схватил тряпку, которой протирал кисти, и накинул на плечо, как накидывал слюнявчик, когда девочки были маленькими. Зажав одну кисть зубами, вторую сунул за ухо, потянулся к третьей, но вместо нее взял карандаш. И как только принялся рисовать, чудовищный зуд в руке пошел на спад. К полуночи я закончил картину, а зуд пропал. Не просто картину. Так ее назвать не поворачивался язык. Я закончил картину с большой буквы. Очень уж она была хороша, если я имел право на оценку. А я имел. Я действительно был талантливым сукиным сыном. На моей картине рука Кэнди Брауна сжимала запястье Тины Гарибальди. Тина смотрела на него снизу вверх, этими темными глазами, трагическими в своей невинности. Мне удалось идеально, с предельной точностью передать ее взгляд, и если бы родители Тины увидели картину, им захотелось бы покончить с собой. Но они никогда ее не увидят. Да, эту не увидят. Моя картина практически полностью повторяла фотографию, которая с 15 февраля хотя бы раз публиковалась во всех флоридских газетах и, возможно, в большинстве газет Соединенных Штатов. Разница была лишь в одной, пусть и важной детали. Я уверен, Дарио Наннуцци сказал бы, что это фирменный знак. Эдгард Фримантл, американский примитивист, боролся с клише, пытался по-новому взглянуть на Кэнди и Тину, эту парочку, которую соединил ад. Но эта картина не предназначалась и для глаз Наннуцци. Я рассовал кисти по баночкам из-под майонеза. Краска заляпала мне локоть и левую половину лица, но мысль о том, что нужно ее смыть, даже не пришла в голову. Слишком уж хотелось есть. У меня был гамбургер, но замороженный. Как и свиная отбивная, которую Джек купил на прошлой неделе в Мортоне. Остаток копченой колбасы я съел на ужин. Оставалась еще непочатая коробка Special K с фруктами и йогуртом. Я уже начал насыпать хлопья в миску для овсянки, но при моем зверском аппетите миска эта показалась мне размером с наперсток. Я отодвинул ее с такой силой, что миска ударилась о хлебницу и отскочила от нее. Потом достал из шкафчика над плитой салатную миску и высыпал в нее всю коробку. Я разбавил хлопья половиной кварты молока, насыпал 7 или 8 полных сверхом ложек сахарного песка и принялся за еду, прервавшись только раз, чтобы добавить молока. Все съел и поплелся в спальню с остановкой у телевизора, заглушил поющего городского ковбоя. Рухнув поперек кровати, я оказался лицом к лицу с Рэбой, а ракушки под розовой громадой продолжали шептаться.
«Что ты сделал?»
— спросила Рэба.
«Что ты сделал на этот раз, паршивый парниша?»
Я попытался ответить «ничего», но заснул, прежде чем слово сорвалось с губ. А кроме того, я знал, что это ложь.